Вот здесь у меня такой вопрос относительно... Ну, люди иногда спрашивают о том, что популярно в данный момент, относительно вот «Властелина колец» Толкина. А вы знаете, самое интересное, что как Толкин, так и Льюис имеют прямое отношение к апологетике. Я помню, когда много лет назад в одном светском вузе, рассказывая о христианских деятелях в литературе, я упомянул имя Толкина, эта моя фраза была воспринята с возмущением и с изумлением, потому что уж кто-кто, а Толкин, по мнению очень большого количества мирских людей, к христианству не имеет никакого отношения. Однако это далеко не так. Дело в том, что Англия в 20 веке дала христианскому миру замечательных защитников, замечательных апологетов и талантливых писателей. Среди них три особенно выделяются. Это прежде всего более старший по времени Герберт Честертон, ну и потом два сверстника и в результате два друга, Клайв Льюис и вот этот самый Толкин. Это особая школа, особое мировоззрение. Честертону принадлежат замечательные такие эссе «Вечный человек» относительно Господа Иисуса Христа, а также работа, одна из известных его работ относительно Франциска Ассизского. А? Так и называется, Франциск Ассизский. А также знаменитые детективы про отца Брауна, в которых детектив является лишь формой, где отец Браун, священник-сыщик, не столько расследует преступление, сколько дает нравственный урок либо жертвам, так сказать, пострадавшим, либо самому преступнику. И вот уже у Честертона в этих рассказах об отце Брауне, которые часто даже экранизируются, но вот как и у Толкина, как и у Льюиса, так и у Честертона, вот этот нерв главный не схватывается обычно в этих, значит, кинофикациях. Дело в том, что вот этот метод, где берется совершенно отвлеченный, казалось бы, никакого не имеющий отношения к проповеди жанр, детектив. И вдруг через этот детектив происходит подача, причем часто подсознательная подача христианского материала. Но, конечно, у Честертона вот замечательный рассказ «Вечный человек». И в этой работе, а также в некоторых своих еще маленьких статьях, он пишет и не только о самом Христе, но и о том, как он сам пришел к вере во Христа. Вот, например, один из замечательных апологетических моментов. Он говорит, почему он, совершенно неверующий человек, заинтересовался христианством, почему он, прежде чем даже уверовать во Христа, заинтересовался христианством. Он, Честертон, он обратил внимание, ну, понимаете, это среда, конец 19-го, начало 20 века, в Англии, как и во многих европейских странах, это пик вот этого рационалистического кризиса, вот, рационалистического пересмотра многих положений христианского богословия. И, в общем-то, можно сказать, что окружение, особенно в сфере интеллигенции, профессуры, было в основном неверующее. И в основном Честертону попадались работы, критикующие христианство, и он обратил внимание на следующую вещь. Вот один автор пишет о христианстве, что оно устарело, что это, так сказать, истина совершенно для нашего времени несовременная. Открываешь брошюру другого критика христианства и читаешь, что христианская церковь умело и эффективно приспосабливается к каждому новому веку принципе, каждому, так сказать, ну, витку развития человечества. В третьей брошюре он прочитал о христианстве то, что она учит смирению, пацифизму, трусости, значит, разрушает мужество, храбрость и учит о том, что, так сказать, нужно просто смотреть, когда тебя бьют, когда над тобой совершают какое-то зло, ты должен просто смиренно все это терпеть. В четвертой книге он о христианстве читал, что оно благословляло крестовые походы, было воинственно и много крови в истории церкви. И он сказал, и он написал, я заинтересовался, что за это такой феномен, о котором столько авторов пишут прям противоположные вещи. Это же, говорит, несовместимо, как это может быть? И таким образом он постепенно заинтересовался христианством и уже потом пришел к вере. Вообще был замечательный человек, очень такого острого наблюдательного ума. Известен случай, когда Честертон зашел, Честертона пригласили в какой-то английский клуб с проповедью о вере, а собрались... на него смотрели как на такого, значит, диковинного человека, а собрались люди, в основном неверующие, и начал он эту речь перед ними тем, что обратил внимание, что несмотря на то, что все они заверили ему, что они совершенно далеки от веры и верят только своему опыту и верят только в материю и в то, что можно потрогать, он обратил внимание, что или в руке, или в кармане, или, значит, рядом с каждым человеком был амулет или какой-то оберегающий его, значит, предмет, или какая-то у него была суеверная привычка, без которой он не смог бы и шага сделать. Он начал разговор с этого, что, несмотря на все их заверения о своем строгом материализме, они на самом деле всего лишь суеверные люди. И дальше построил речь о том, что суеверие, с одной стороны, свидетельствует о том, что невозможно человеку быть лишь материалистом, а с другой стороны, по сравнению с истинной верой, суеверие лишь жалкий суррогат. С Льюисом и Толкином наша аудитория православная, наши современники столкнулись в конце 80-х годов, но уже в середине 70-х годов удивительным образом в советской печати была опубликована одна из сказок Льюиса, центральная сказка его семисоставной хроники Нарнии «Лев, колдунья и платяной шкаф». Хроники Нарнии — книга или ряд из семи книг, где Льюис следующий прием показывает. В сказке у него вообще только форма. Это философские сказки. У него, значит, дети маленькие, живущие в обычной английской современности 30-х годов 20 века, попадают неожиданно в какой-то иной мир, в котором другие совсем люди, другие нравы, и там и звери разговаривают, и птицы, и какие-то полумифологические существа. Все они там на равных основаниях. И в этом царстве главным царем является некий лев по имени Эслан, или Аслан, по-разному его, значит, произносят. А вы знаете, что имя Арслан — это вариация имени Руслан персидского, которое является также эквивалентным имени Лев. Руслан — это синоним, или Аслан, или Руслан — это синонимы имени Лев, только персидские. И вот постепенно, когда верующий человек, знающий уже Евангелие, начинает читать, например, хроники Нарнии, он вдруг видит, что за этой сказочной формой, значит, великая идея. Идея Льюиса символическим, не прямым, а весьма и весьма символическим языком рассказать молодым людям и даже детям, но больше эти сказки именно для молодых людей, не столько для детей, рассказать Евангелие от сотворения мира до конца мира, до последней эсхатологической битвы. Все это рассказывается в семи сказках и обыгрывается. А этот самый лев, Аслан или Эслан является образом Иисуса Христа. И вот эта вот вторая как раз сказка по счету издавалась у нас в Советском Союзе, где как раз рассказывается о смерти и воскресении Христа, как о центральной мысли, центральном основании всего христианского благовестия. В такой символической форме рассказывается, а в Советском Союзе эта книга была издана, и была издана с следующим хитроумным предисловием, ради которого, в общем-то, или с помощью которого только и могли издать такую книгу. Там, в частности, было написано, что эта книга рассказывает о детях, которые своим мужеством и своей дружбой победили белую колдунью, которая олицетворяла для самого автора книги Льюиса гитлеровский фашизм. Вот таким образом, да. Хотя идея книги была прямо противоположная. Ни в коем случае никаким не мужеством и никакой не дружбой эти дети побеждали. Напротив, в ряде ситуаций и их мужество, и их дружба, и многие их, казалось бы, чистые поступки, и сердца их, казалось бы, детские и незамутненные какими-то серьезными грехами, оказывались в патовом положении. И только приход на помощь благодатного этого великого льва, царя этой Нарнии, только он спасал их и в итоге, в конце концов, спас и в последней битве. Но некоторым, конечно, такой прием покажется фривольностью. Но, конечно, хроники Льюиса, это не чети именей. Хроники Льюиса обращены прежде всего не к верующей аудитории. Верующие аудитории, они лишь, так сказать, укрепляют в сознании того, как можно по-другому, вот на притчевом таком языке, рассказать дорогую для них истину. А на самом деле эти произведения направлены против маловерующих, ищущих людей, которые, как правило, в отношении христианства полны всяких комплексов и предубеждений. Ну, а, собственно говоря, все у Льюиса бывает не случайно, и даже вот то, что царем этой страны, эквивалентным Иисусу Христу, является Лев, тоже не случайно, потому что одно из мессианских имен Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете, как вы помните, это Лев от колена Иудина. Поэтому здесь очень многое совпадает. Совпадают и мельчайшие какие-то подробности. Много работ у Льюиса, много сказок, много притч. Есть у него и серьезные произведения, посвященные страданию, чуду, псалмам, любви и многим другим темам. Одна из замечательных брошюрок Льюиса называется «Письма Баламута». Опять оригинальнейший подход. Удивительно, что в своей интуиции, глубоко молитвенной, Льюис, который был сыном англиканской церкви, Льюис восходит до православного опыта. И он, который мало имел возможности при жизни знакомиться с православными отцами церкви, в некоторых случаях просто повторяет их иногда, прямо иногда вот в тех притчевых ситуациях, которые он описывает. «Письма Баламута» в этом смысле можно назвать брошюркой по аскетике. Но при этом аскетики наоборот. Она построена забавно, но очень умна. Эта книжка, эта брошюрка построена как письма молодого бесенка, как переписка между, вернее, наоборот, как письма старого дяди беса своему молодому племяннику, который только что окончил колледж по искушению людей и отправляется на первое свое занятие. И спрашивает советов у своего дяди, опытного беса, и этот бес ему шлет вот такие послания. И вся книжка состоит из этих посланий, начинающихся словами «Дорогой Гнусик». В этих посланиях Бог назван врагом с большой буквы. И подмечены все удивительные и все много, и удивительным образом подмечены все многообразные способы дьявольского воздействия на человека. Советую вам прочитать эту книгу, она очень умна. В конце концов, именно этому бесенку не удается искусить именно этого человека, хотя он очень близок. Да, а условия таковы, если он искушает, если он ведет душу этого первого ему, так сказать, веренного, подопытного человека к погибели, значит, он закрепляется за ним статус, и он тогда может уже на равных условиях со взрослыми действовать в своей искусительной, так сказать, миссии. Но, в конце концов, этому бесенку не удается увлечь в падение, в окончательное юного человека, над которым он работает, и в последнем письме дядя старый бес тому своему племяннику, который, в общем-то, уже знает теперь, что ему за это будет, пишет следующее. Почему ты боишься? От чего ты страдаешь? Я считаю, что, несмотря на твое поражение, ты, так сказать, должен быть счастлив, потому что у нас ведь настоящая любовь. Мы любим не так, как враг. Ты знаешь, что враг наш говорит, что надо любить до самопожертвования. Это не настоящая любовь. Настоящая любовь у нас. И я люблю тебя, Гнусик. Я люблю тебя так, что тебя съем, и ты станешь частицей меня самого. Ты будешь жить во мне. Да, вот, да, любовь такая, то есть показана, понимаете, как говорится в математике, методом доказательства от противного. Вот. И причем в прямом смысле противного, да, отвратительного. И вот, значит, это одна из тоже удивительных его работ. Но самая, наверное, удивительная работа Льюиса – это расторжение брака. Эта работа действительно у Льюиса гениальная. Там, коротко, если говорить, суть в следующем. Определенный человек, ну, ему видится то ли сон, то ли видение, он попадает в такое место, где еще не ад, и вроде бы одни боязливо говорят, что вот-вот наступит тьма, на самом деле это еще не ад, это как бы какое-то преддверие ада, он попадает в серый город. И характерная особенность жителей этого города, что у них там огромные расстояния, они могут все что угодно себе строить и как угодно жить, но они так переругались все друг с другом, что все селятся на многокилометровые расстояния друг от друга, лишь бы друг от друга не видеть. И вот в определенный срок, видимо, с какой-то регулярностью, но он там в определенный срок, у них появляется автобус, который их должен повести на экскурсию в преддверие рая. И вот те из них, кто все-таки в этой драке уцелели, в этот автобус сели, автобус из рая, везет их туда, наверх. И там показано, что встречают их светоносные люди, люди, которые сами уже обрели спасение, но не могут обрести настоящей полноценной жизни в царстве, пока не, и сами они несчастливы до конца, пока не приведут туда тех, с кем они были при жизни земной как-то трагически связаны. И вот эти люди, теперь их миссия, они посылаются к этим теням, чтобы научить их новой жизни, и если это возможно, все-таки чтобы хоть теперь, лишившись тела, земной жизни и оснований для своего эгоизма и многих других грехов, они могли бы теперь хоть принять любовь Христа. И гениально, в самых разных случаях, в случаях самых разных характеров мужчин и женщин, показывается, как эти люди один за другим не хотят, отвергают царство, отвергают любовь Божию, и стремятся быть скорее тенями в том полу, еще не до конца сгустившемся, так сказать, мраке ада, нежели проделывать с собой вот эти вот болезненные операции и изменения для того, чтобы все-таки пойти туда, где Господь. Я приведу, я, естественно, рассказывать сейчас не буду, я приведу вам пример только один такого случая. друг убеждает светоносный, так сказать, человек, человек спасающийся, убеждает своего друга войти в царство, пойти туда, где Христос. А друг при жизни своей земной ни много ни мало был популярнейшим богословом при жизни. И вот этот богослов занимается теперь там, внизу, тем, что раз в неделю он проводит богословские беседы по поводу того, значит, по поводу тех или иных конкретных проблем в христианстве, сравнении христианства с другими верами и так далее. И вот, ну, то, чем мы здесь, в общем-то, занимаемся, да. Вот. И он ему говорит: слушай, ну зачем тебе сейчас это все? Оставь все, я тебя поведу там, где тот, о котором, пусть ты в чем-то правильно думал о нем, что-то ты неправильно говорил, но я тебя поведу там, где он. Пойдем, оставь все. Ну, ты же имеешь в виду, говорит, в аллегорическом смысле, не в прямом же ты смысле хочешь сказать, что там действительно меня ждет Христос. Да нет, говорит, именно в прямом. Пойми, все аллегории остались, когда мы не видели ничего, но когда мы увидели. Нет, говорит, ты знаешь, я думаю, что ты как-то очень фанатичен. И вообще у меня, говорит, послезавтра лекция внизу по поводу того, что бы сказал Христос, если бы он не умер так неудачно на кресте, а дожил бы до старшего возраста. Я думаю, он поменял бы многие свои убеждения, стал бы более зрелым. Так что, извини, я все-таки удаляюсь. Вот так. Спокойно или же с криками, и даже с каким-то презрением или с ненавистью, но большинство этих людей так и не вступают на райский путь. И это вещь замечательная, потому что я вас уверяю, что многие из вас узнают самих себя в каких-то своих чертах в этих людях, хотя там показаны неверующие люди, неверующие, но тем не менее в каких-то чертах некоторые ситуации оказываются нам очень близкими. Таким образом, в этих своих сказках и притчах, и романах даже таких аллегорических, Льюис неверующей молодежи или маловерующей своему, так сказать, окружению показывал красоту христианства, силу его, вот именно необычностью, оригинальностью этих приемов, привлекая внимание к христианству. И можно сказать, что Льюис вслед за Честертоном, даже более чем Честертон, является талантливейшим апологетом христианства. И вот у меня здесь, я не буду ее сейчас зачитывать, но у меня здесь, если кто-то потом захочет, может отсеять, я могу дать замечательная статья «Вступление к одному из изданий Льюиса», где правильно, все правильно сказано о Льюисе. Все сказано правильно о Льюисе, о его жизни и о сути его творчества. Автором является Яков Кротов, талантливый достаточно журналист, который, правда, потом, ну, у него какой-то был конфликт, и он из православия потом перешел в католичество. Вот. А долгое время он был достаточно талантливым, но он сейчас, наверное, талантливым, но талантливым именно православным автором. И у него были замечательные статьи, посвященные, например, Богородичному центру. Очень емкие такие, богословски правильные. Ну вот, пожалуйста. О том же расторжении брака, да? Расторжение брака, пишет автор, начинается с того, чем кончается «Мастер и Маргарита», с ада. Булгаков, конечно же, не мог изобразить Христа, впрочем, и не пытался. А вот сатана у него очень подлинный, как сказано в Евангелии, отец лжи. Воланд все врет, в том числе про загробную жизнь. Надо прямо сказать, что аллеи и свечи, музыка Баха и лунный свет, обещанные мастеру, все это не просто покой, как обещает Воланд. Это покой адский, худший, чем угрызение совести Пилата. И дело не в том, что нет за гробом тихих домиков, а в том, что именно такие домики страшнее сковородок. Страшнее, конечно, с точки зрения рая, или просто с точки зрения умного человека. Дружеские пиры духа при свечах хороши, возможно, неделю, месяц, полгода. А затем начнется, увы, неизбежное. Ссоры с теми самыми друзьями, о которых так мечталось интеллигентам в Москве 30-х годов. Разочарование и грызня. постепенно пустеет домик, а там, глядишь, и Маргарита уйдет в свой особый домик, не проклиная мастера, а просто скучает от него и от его покоя. С картины такого ада, где люди не сбиты в кучу, как на картине Босха, а раскиданы по неизмеримым просторам серой скуки, и начинается повесть Льюиса. В этом аду не жарко, а пыльно. Конечно, все это условность, условленный рай на экскурсию, в которую отправляются обитатели ада в повести. Но как говорить о вечной жизни без метафор? Метафоричен был и Ориген, когда говорил о рае, как о месте, где праведники будут огненными шарами. Ничуть не хуже Оригеновы были для своего времени представления о рае у протестантов, груда облаков, где праведники тренькают на арфах. Главное в раю – неожиданность. Когда Христос описывал страшный суд, он прежде всего упомянул удивление и у грешников, и у праведников. Удивление при виде и возмездия, и награды. Помните, да? Когда это мы, Господи, делали тебе? Или когда не делал? Рай Льюиса удивляет, особенно советских атеистов, своей сугубой материальностью. Человек из плоти и крови не в силах согнуть даже райскую травинку, а вот порезаться о нее может. Святость, оказывается, не заменяет материю духом, а уплотняет духовное до степени, немыслимой в нашем якобы материальном мире. Рай Льюиса удивителен еще и тем, что в нем нет ада. Походя легко и зримо обнаруживается ответ на каверзный вопрос, почему праведники, если они такие добренькие, не спустятся в ад помочь грешникам. На этот счет у Льюиса такой есть момент. Автор спрашивает, мы, говорит, сейчас приехали сюда, прилетели из огромной вселенной, а где же, говорит, в нее вход? И он показывает среди травинок маленькую щелочку. Вот это, говорит, и есть ад. Вот маленькая дырочка в земле. То есть для рая ее как бы нет. Это ничто, небытие. А для тех людей, которые были там, откуда они сейчас прибыли, это огромная вселенная. И так далее. Да, пожалуйста, вот эту статью я могу одолжить, значит, напечатать. Вот. Ну и что хочется еще сказать в этой связи? Все-таки вопрос тут был о Толкине, а я так издалека, так сказать, к этому шел. Вы знаете, дело в том, что уже по тому одному, что Толкин был профессором богословия и другом-единомышленником Льюиса, мы не можем пройти мимо его главной христианской задачи. Толкин написал много книг и сказок также, и, так сказать, он ту же цель преследует, что Льюис. Но я бы сказал, что Толкин стал все-таки на очень опасный путь. Он сделал следующее. Зная и видя, что все-таки Льюис более доступен людям, каким-то образом подготовленным уже к христианству, ищущим его, и уж тем более тем, кто уже вступил в веру, но только ищет подкрепление ответов на какие-то свои более глубокие уже вопросы, все-таки Толкин обращается непосредственно к неверующему миру. И тот, кто увидит там христианскую, тот, кто знает о том, кто такой Толкин, он явно увидит там христианскую идею во всех его произведениях, и особенно, конечно, во «Властелине колец». Смысл того, что именно маленький человечек, именно слабый, тот, на которого нельзя и уповать, тот, который может умереть даже от небольшой раны, именно он оказывается, причем, что удивительно, именно ценой своей жизни, оказывается победителем над злом, ибо он не привязан ни к чему, что может, ни к власти, ни к богатству, ни к, так сказать, к чему-то, что может все-таки удержать внимание на мыслях об этом кольце, как символе вот, сатанинской силы над миром. И в этом смысле можно сказать, что вот этот маленький хоббит – это сами по себе маленькие человечки нет, но вот именно конкретно эта идея, это все-таки некий образ, не прообраз, а, скажем, наоборот, размышление после, да, некий образ Христа. Именно что немощное и малое, на которое нельзя даже было и подумать, именно оно оказывается победено, конечно, в сотрудничестве с Богом, в сотрудничестве с теми, кто помогает. То есть не человек, а все-таки человек в сотрудничестве с Богом. То есть каждый из нас по образу Христа может совершить эту победу. Все же остальное, вот эта символика, это обращение, понимаете, они оба были филологами, прекрасно знали средневековую литературу. И оперировали и Льюис в меньшей степени, а Толкин в большей степени оперировали мифологическими этими существами, рыцарской тематикой. И это до того, так сказать, захлестнуло это произведение, что многие люди, молодые, не увидели сути, заинтересовавшись самой формой, а некоторые пошли дальше. Они стали в это всерьез играть и приняли на себя вторую, темную сторону. И поэтому значит, определенная часть последователей Толкина смыкнулась с разного рода одиозными и сатанинскими сектами. Конечно, Толкин этого не хотел и к этому прямого отношения не имеет. А раз такое происходит, это говорит о том, что все-таки форма, которую избрал Толкин для своей апологии христианства, очень соблазнительна. В отличие от Льюиса. Вот с Льюисом такого проделать никто не может. А вот толкиновская форма чрезмерно... Толкин в своей форме чрезмерно увлекся этими персонажами. И они сейчас через... Они совершенно... Вот я вас уверяю, что большинство не знающих о Толкине как о христианском проповеднике, людей воспринимают его, значит, его книгу как... Значит, какое-то такое мистическое, мистический роман, даже оккультный роман, где человек учится овладевать таинственными магическими силами и, значит, побеждает зло или же вообще совершает какую-то победу над врагами с помощью наращивания себе магических сил. Конечно, идея у Толкина была совершенно иная. Но, тем не менее, очень много мудрых вещей там есть. Например, такой очень характерный, имеющий к нам, к нашему представлению, сюжет. Вы помните городок, я сейчас, честно говоря, эту вещь читал очень давно, лет 12 назад по памяти. Вот две вещи там изумительные тоже прямо относятся к нашему мировоззрению. Например, вот этот городок, где жили маленькие человечки. Шир, по-моему, назывался этот город. Там было множество этих семей, они жили в дружбе, трудились, веселились, были очень добры все друг к другу. И все хвалились тем, что у них не может быть таких раздоров, как в других странах, где ненависть, где драка за что-то. Они все мирно трудятся, пируют, поздравляют друг друга с разными праздниками, живут в свое удовольствие, тихо, спокойно и трудолюбиво. И через какое-то определенное время вот этот главный герой, мальчик этот, попадает снова, или встречает кого-то из этого городка, и тот говорит, что ты не узнаешь этот город, потому что там давно поселились подозрения, ненависть, вражда, люди убивают друг друга, нет больше никому доверия, и он недоумевает, как же такое могло случиться. И только он, в конце концов, узнает, что они-то были в таком мире и благополучии вовсе не из-за своих прекрасных душевных качеств, а потому что город этот охранял ангел-хранитель Гэндальф. А когда он ушел от этого города, отошел, люди все возненавидели друг друга и перебили. Вот это очень сильный момент. И я просто сейчас по памяти, может быть, там еще есть. И второй замечательный момент, связанный с тем самым Горлумом, с этим существом. Потому что, когда он говорит, не пожалеешь ли ты бедных нас, и о себе все время говорит бедных нас, это напоминает, конечно, евангельский сюжет, где Господь спрашивает, как тебе имя, имя нам легион, или в другом месте, значит, что тебе до нас, пришел ты мучить нас. Иисусе, Сыне Божий, мучить нас. То есть человек, человеческая личность, цельная у святого, у молитвенника, у стремящегося к праведности, у разложившегося существа, она раздроблена, у нее нет своего «я». Там много разных, там нет конкретного «я». Он не может о себе сказать «я». он говорит «мы», но именно не в смысле какого-то там величия, а именно в смысле вот этой вот раздробленности. Он не может себя собрать. То есть, как вы видите, есть очень много мудрых моментов, на которые надо обратить внимание. Но в этих случаях надо сказать, что эту книгу, эти кинопоказы и эту книгу нужно предварять каким-то комментарием. Собственно говоря, что хотел сказать автор, объяснить. Вот. И если я не ошибаюсь, напоследок об этой теме скажу следующее, что как-то мне довелось по телевизору видеть некоего писателя, очень неприятного, он мне показался очень неприятным человеком, его фамилия Перумов. Где-то он жил в Петербурге. Он является в России каким-то продолжателем, что ли, дела Толкина, и он тоже строчит романы один за другим, и он говорит следующее. Его спросили, а вы вообще как являетесь учеником Толкина? И он сказал, нет, ни в коем случае, я просто пользуюсь его методами, но, извините меня, разве можно всерьез, так сказать, сегодня читать Толкина? Ведь там нет никакой настоящей здоровой злости, нет никакой силы, а одно, так сказать, мол, одни слюни, какая-то доброта, какое-то милосердие. То есть, видите, человек, который в это углублен и что-то сам способен сочинить в этой форме, прекрасно понял, что Толкин вовсе не оккультист, а Толкин именно тот самый христианин, которого, так сказать, возможно критиковать за излишнее слабоволие и смиренность, излишнюю смиренность. Вот мне так кажется, можно было об этом поговорить. Да-да. Толкин католиком. Да. Вот дело в том, что удивительно, что Льюис пишет так свои произведения, что они с одной стороны оказываются православным очень близки, именно по стилю изложений, а с другой стороны он никогда в своих работах не дает предпочтение православным, католикам или англиканам. Он пишет, в общем-то, в православном ключе, но он, тем не менее, не хочет в этот спор вникать. И в этом смысле он прав, потому что это не его задача, и к нему трудно об этом говорить. Скорее всего, это как раз он как раз, можно сказать, и наводит те мосты, которые могли бы отъединенным от православия церквам идти к ней навстречу. И православным тоже лучше понять те конфессии. По сути дела, в его дневниках, его письмах, переписках постоянно объясняет он смысл своих произведений. Вопрос бы мог звучать по-другому. Почему авторы книги не вставляют эти фрагменты из переписок в качестве предисловия? Потому что вот та самая толстая книга, она у меня есть, «Властелин колец» трехсоставная, она издана без всякого предисловия вообще.